Людмила Фрейдлин. Толкучка как зеркало жизни. В одной из четырехэтажек заводского поселка, где мы жили, появилась вывеска, смысла которой я долго не могла понять. Ателье МОД. В доме напротив кто-то приобрел радиолу и выставил ее в окно. Оттуда полились дивные песни. Не только наши любимые военные. Леонид Утесов пел про одессита Мишку и водителя кобылы, Клавдия Шульженко про голубку, вестницу любви для путника в дальних краях. Возникло новое имя — Петр Лещенко. «Там, под небом чужим, я как гость нежеланный», — скорбел голос, и мы замирали. И когда он молил: «Перестаньте рыдать надо мной, журавли», с улицы кричали, поднимая головы к музыкальному окну: «Пока не ставь ничего!» Хотелось времени, чтобы песня улеглась в душе. Радиола гремела, а то пошипывала или задыхалась, как астматик. Люди приходили с третьей смены и ложились спать, но никто ни разу не выглянул и не потребовал утишить звук. Не было злобности. С неудобствами легко мирились, потому что любое из них сравнивалось с недавними военными тяготами и казалось несущественным. Верили, что впереди лучшая жизнь, и радовались самой малости. На углу нашей клубной и улицы Первой конной армии угнездилась пивнушка, по определению трезвых — гадюшник. Звучало слово не оскорбительно, а скорее снисходительно. У ларька роился взбудораженный народ, инвалид без ног играл на гармошке и пел про загубленного фашистами пионера Витю Черевичкина и его голубей. Он выводил с большим чувством: «Голубы! Мои вы голубы!» И это было почему-то жалостливее, чем привычные голуби. Прохожие останавливались, женщины плакали, и пионера Витю было жалко, и самого гармониста. От его голени остались культи, он стоял на коленях с толстыми кожаными наколенниками, чтобы было теплее и чтобы не перетирались быстро. Ему подносили кружку. Он порывался заплатить, возражающий хор его останавливал. Угощали и двух безусых ФЗУшников с подчеркнуто блатняцкой развязностью, отбивавших чечетку для всеобщего удовольствия. В один прекрасный день место гадюшника заняла тележка с газированной водой. Это тоже было событие. Туда очередь не иссякала целый день. Все пили воду из одного наскоро сполоснутого под хилым круглым фонтанчиком граненого стакана. В продаже появились абажуры оранжевого и зеленого шелка с бахромой, ткань-штапель и нитки мулине. Новое невероятное знание о жизни принесла окраинная толкучка. Это был другой конец города у черта на куличках. Мы с родителями сначала ехали в трамвае, потом от последней остановки долго шли по местности, которую с полным названием можно было бы назвать пересеченной. Еще издали увидели толпу, которая странно, хаотично двигалась. Она была похожа на огромную гидру, на доисторическое животное. И когда мы подошли к ней вплотную, поражало одним выражением общего лица. Оно было какое-то вороватое. И у тех, кто продавал, и у тех, кто покупал. И еще виноватое. Потому что, как я поняла годы спустя, и те, и другие нарушали. И ничего удивительного не было в том, что в этом людском муравейнике сновали милиционеры. Бог знает, кого именно они ловили среди сплошных преступников, но если человек продавал, к примеру, несколько пиджаков, то, завидев милиционера, быстро совал в сумку все, кроме одного. Потому как свое продавать, в общем, не возбранялось, а вынести партию — это уже спекуляция. В настороженной, напрягшейся толпе выделялось ростовское жулье. Определялось оно на глаз даже малолетними. Парнишки в потертых пальто и глубоко сидящих кепках, кипелюхах, — говорил папа, — держали руки в карманах и не мельтешили. Вид у них был демонстративно безразличный. Мол, одни здесь деньги тратят, другие зарабатывают, А мы просто так вышли погулять. Мол, имеем особое пристрастие к полуовражному пейзажу на краю городской географии. Мы протиснулись в толпу, стараясь держаться вместе. Папа крепко держал мою руку в своей, и я увидел непонятного назначения предметы. Их было много, глаза разбегались. В воздухе висели незнакомые слова: горжетка, багет, танкетки, коверкот, канделябр, акварель, фраже. Толкучка меня совершенно ошеломила. Я все время спрашивала у родителей: «А это что? Это что?» Мне коротко и довольно рассеянно отвечали. Я не запоминала и снова спрашивала, отрывая папу с мамой от цели нашего путешествия. А покупали мне туфельки. Не скоро их выбрали, зато какие! Американские! На шнурках чудного шоколадного цвета. Я надела их и почувствовала, что мир прекрасен, и прекрасные люди вокруг со своими горжетками, фарфоровыми красотками, которых беззастенчиво обнимали пастушки, и бесполезными блестящими топориками для рубки мяса, редко имеющегося в продаже. Папа присел на корточки и тщательно ощупывал носок каждой туфельки. «Если давит, обязательно скажи», — строго наказал он, стараясь по моему бессовестному лицу угадать, говорю ли я правду. «Куда там? Туфельки были мне малы, и потом я в них намучилась, но они были такой немыслимой красоты, что от них невозможно было отказаться. Папа смотрел на меня немного снизу вверх. Было солнечно, а при ярком свете его глаза и без того неопределимого цвета, мама называла их серо-бурмалиновыми, становились как маленькие солнышки с зелеными и коричневатыми пятнышками. Как я любила папу в этот момент и маму, которая стояла рядом, улыбалась, поправляла волосы одной рукой, а другой крепко прижимала к груди сумочку. Удивительный был день, полный впечатлений. И сколько их потом было, может быть, они не так захлестывали, как наша высадка в ростовскую толкучку, но их непременно сопровождало радостное волнение. Помню приемник «Рекорд», который принес домой сияющий папа. Мама ахнула: «Мы же тебе брюки собирались купить. Эти совсем протерлись». «Непременно», — легкомысленно пообещал папа. «Занимайте места согласно купленным билетам». И мы сели слушать театр у микрофона, не сводя с приемника восторженных глаз. Многое было впервые. Настольная лампа под матовым зеленым стеклом. Первые гардины из простых ниток. Чайные чашечки с блюдцами из дешевого фаянса. Откуда-то взялась у нас в хозяйстве смешная тарелка, желтоватая, с неровными краями. Вероятно, ее кто-то умыкнул из городской столовой и презентовал нам, беспосудным. По ободу было написано синей краской с завитушками: «Общественное питание под огонь рабочей самокритики». Помню первые духи для мамы, которые папа стал покупать ей ко дню рождения и к 8 марта. Я была уже школьницей, и папа, не умевший различать парфюмерные запахи, брал меня с собой в качестве консультанта. Он надеялся на природную женскую интуицию в этом деле, но главное условие ставил сразу — берем самые дорогие. И интуитивность выбора отпадала сама собой. Модную красную Москву в виде духов и одеколона в более крупном флаконе папа игнорировал именно по этой причине. Его вкусы колебались между духами в жуткой склянке ядовито-синего стекла и матовом флаконе в виде Кремля. Кажется, духи так и назывались — «Огни Кремля». При их виде мама схватилась за сердце, но быстренько справилась с собой и придала своему лицу выражение сладкого счастья. Елена Фуксис, записал Геннадий Авербух. Кино приехало. Возвращаясь из школы, мы с подругой Наташей услышали восторженный крик детей. «Ура! Кино приехало!» Мы, конечно, тоже побежали в сторону клуба, чтобы узнать, какую картину привезли. Киномеханик Степа и его помощники разгружали киноаппаратуру с машины. Наташа крикнула: «Скажите, пожалуйста, какую картину привезли?» Молодой парнишка ответил ей: «Она защищает родину». Мы с радостью поспешили домой, чтобы поделиться хорошей новостью. Мама была дома, так как у нее был ненормированный рабочий день, я с порога закричала: «Мама, она защищает родину!» Мама испугалась и тоже закричала: «Вейзмер, кто кого защищает? Кино приехало! Оно называется «Она защищает родину!» «А, ясно! А то забежала неожиданно и прогремела, не поймешь, что к чему!» — сердито сказала мама. «Так ведь и описаться можно!» «Ну хорошо, пойдем сегодня и посмотрим, как она защищала родину!» В 6 вечера мы вышли из дому и пошли в клуб. Каждый нес стул или табуретку, потому что сидеть в клубе было не на чем. Было такое впечатление, что народ куда-то переселяется. Хорошо, что мы вышли на час раньше, а то не хватило бы места, или пришлось бы сидеть в дальних рядах. Моя сестра Майя купила билеты, и мы вошли в зал. Стулья успели поставить примерно в 3-м ряду. При этом мы переживали, что перед нами могут оказаться высокие люди, и тогда не будет видно экрана. Кто-то выкрикнул: «Киномеханик, ты только рассказывай нам наперед!» Обычно все происходило так. Механик громко, чтобы его слышали во всем зале, говорил: «Вот сейчас этот парень ударит по спине другого парня, а девушка возмутится и даст ему пощечину. Или же: сейчас лошадь от усталости упадет. Вон тот дом сейчас загорится». Таким образом, он комментировал всю картину. Стоило ему только замолчать, как зрители начинали выкрикивать: «Ты чего молчишь? Давай, рассказывай!» Киномеханик продолжал: «Сейчас появится вор и незаметно вытащит деньги из кармана старика. Жена не откроет дверь мужу, так как он придет домой поздно», и так далее. Если на экране появлялись титры, весь зал начинал хором читать их. Например: «Наступила зима. Прошло 3 года. Смеркалось», и так далее. А в финале все хором читали «Конец фильма». Если фильм был про любовь, и киномеханик говорил: «Сейчас этот парень поцелует свою девушку», в зале тут же поднимался невообразимый шум, дикие возгласы, свист и топанье. Киномеханик Степа тогда сразу останавливал картину, включал свет и говорил: «Я больше не буду привозить фильмы про любовь, потому что нельзя их показывать вам, дикарям. Буду привозить фильмы только про войну, где нет никаких поцелуев». После этого зрители тут же успокаивались и виновато говорили: «Мы больше не будем». Всякий раз они давали обещание вести себя нормально, но никогда его не сдерживали. Перед началом показа Степа объявил, что вначале мы посмотрим сам фильм, а киножурнал, который подвести забыли, покажет в самом конце. Картина «Она сражалась за родину» произвела на зрителей шокирующее впечатление. Я запомнила сцену. Немец на танке остановился возле женщины, идущей по дороге с младенцем на руках. Выйдя из танка, он стал отнимать у нее ребенка. Женщина плакала и, как могла, сопротивлялась, но фашисту удалось вырвать ребенка из рук. Женщину он толкнул в канаву, а ребенка положил на дорогу и задавил танком. По залу пронесся душераздирающий крик. Некоторые зрители, особенно женщины, плакали навзрыд. В конце фильма все было наоборот. Мать этого ребенка сидела на советском танке, и она увидела этого фрица, который шел по дороге. Она направила на него танк. Что тут началось в зале? Люди повскакивали с мест и в восторге начали кричать, размахивая руками: «Так тебе и надо, фашистская скотина! Сдохни, как собака!» К всеобщему ликованию фашист был задавлен. После фильма, как и обещал киномеханик, начался показ киножурнала. Вдруг в кадре появился Сталин. Зал взорвался восторгом. Все встали и начали неистово рукоплескать. Степа остановил кадр со Сталиным и стал ждать, когда зрители в зале успокоятся. Но зрители не думали успокаиваться. Моя тетя Фоня гордо подняла голову и тоже без устали аплодировала. Минут через 10 нервы у киномеханика не выдержали, он выключил киноаппарат и ехидным голосом спросил. — Ну что, нахлопались? Теперь успокойтесь и поедем дальше. Мама, глядя на него, тихо сказала. Видимо, отец или дед пострадали в 37-м году у парнишки. Когда закончился показ, мама сказала, чтобы мы не торопились, так как должны выйти последними. Проходя мимо Степы, мама сказала ему, «Будь осторожен, парень, твою иронию могут не все понять. На тебя могут настучать, так что свои эмоции держи при себе. Не ставь под угрозу жизнь свою и своей семьи». Степа пристально посмотрел на маму печальным взглядом и промолчал. Видно лишь было, как играют его желваки.